Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают плюс 4, будет пасмурно. В Санкт-Петербурге также пасмурно, но чуть теплее, плюс 6. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 декабря, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы этого часа – расследование катастрофы Невского экспресса. Эксперты обсуждают назначение на пост директора Соловецкого музея-заповедника, настоятеля монастыря Архимандрита Порфирия. Стратегия Барака Обамы в Афганистане. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в первом часе нашей утренней программы мы спрашиваем вас, почему, на ваш взгляд, не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение посылайте на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос, почему, на ваш взгляд, не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса, вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, одна из главных тем. По последним данным, в крушении Невского экспресса погибли 26 человек, двое числятся пропавшими без вести. Как сообщается, семьи погибших получат по 300 тысяч рублей из федерального бюджета. Тем, кто сильно пострадал в результате катастрофы, выделят по 100 тысяч. Руководство компании «Российские железные дороги» обещала выплатить всем семьям жертв по 500 000 рублей, тяжело раненым по 200 тысяч. Вагоны Невского экспресса планируется снять с направления Москва-Петербург, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В больницах Москвы и Петербурга остаются 87 человек, 20 из них в тяжелом состоянии. Среди них помощница погибшего председателя правления Росавтодора Сергея Тарасова Алина Евграфова, которая лежит в коме в Тверской больнице. В понедельник вечером стало известно о том, что в НИИ имени Склифосовского в Москве обратились еще двое раненых. Всего в московских больницах находится 12 пострадавших. Между тем, несмотря на катастрофу, люди не стали покупать меньше билетов на Невский экспресс, на тот же 166-й поезд, отбывающий из Москвы в Петербург 4 декабря в будущую пятницу, уже раскуплены почти все билеты. В прессе появляется все больше комментариев, где приводятся слова железнодорожников на условиях анонимности, рассказывающих, что, по их мнению, причиной трагедии стал вовсе не теракт, а неприспособленность путей и контактной сети к современным скоростным поездам, неукомплектованность штатов и несоответствие российских поездов мировым стандартам. Эксперты считают, что версия теракта удобна и для властей, и для руководства РЖД, которому в этом случае не приходится ни за что отвечать. Косвенным подтверждением таких гипотез можно считать сообщение руководства РЖД о том, что вагоны Невского экспресса планируется снять с направления Москва-Петербург. Они будут ходить на других участках и значительно медленнее. Большие нарекания вызывают отношение к пострадавшим, помощь которым подоспела только через 2 часа после крушения поезда, говорит очевидец, ехавший 27 ноября на Невском экспрессе Борис Груст.
Скорая помощь, опять же, по объективным совершенно причинам, не могли долго добраться. Ну, удаленность, отсутствие необходимых транспортных средств, отсутствие нормальной дороги. Это все понятно, но это не облегчает судьбу пострадавших, а теперь и родственников умерших. Интервью давала заведующая больницы Верхнего Волочка. Это ближайший населенный пункт, где находилась больница и откуда были направлены машины скорой помощи. Получается, что они только сообщение получили через 1:20.
Семьи погибших получат по 300 тысяч рублей из федерального бюджета. Тяжело раненым выделят по 100 тысяч, легко раненым по 50. Столько же выплатят и регионы, а руководство РЖД обещало выплатить семьям жертв по 500 тысяч рублей, тяжело раненым по 200 тысяч. Помощь семьям пострадавших предложила Петербургская синагога. Вчера в молельном доме прошел молебен за упокой души погибших и за здоровье раненых. Активные блогеры предложили в эти дни повесить на машины траурные ленточки, а также сдать кровь для пострадавших в крушении Невского экспресса. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Еще раз напомню вопрос первого часа нашей программы. Почему, на ваш взгляд, не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса? Еще раз напомню, что мы в середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители российской столицы. Опрос подготовил мой коллега Карен Агамиров.
А возможно, будет еще объявлен. Я считаю, что будет объявлен. Почему сразу не решили? У меня тоже пришла такая мысль первая. Это же вообще такая трагедия, такая страшная трагедия. Я ездила, вы помните, тоже был взрыв. Позапрошлым где-то в августе, по-моему. И главное, мы проехали, и буквально следующий или через следующий. Вот так страшно. И в этом году. Я просто удивляюсь, почему. Каждая страна, где вот такие у них потери, объявляют. Поэтому мне очень странно. Я думаю, что будет объявлен. Нужно на будущее подумать нашему Госдуме, правительству, все-таки нужно чтить память людей.
У нас настолько много вот таких трагических событий, что если объявлять, то это будет сплошной траур. И так настолько обстановка накаленная. Народ вот с кем не поговоришь, у всех подавленное настроение. Я нашему руководству сочувствую. Вот многие недовольны, а я сочувствую. Общество сейчас такое больное.
А зачем траур? А что такого траурного там? Ну, перевернулся, ну и что? Ну, случилось, а что траур всем туда объявлять? Там пострадавших мало. Сколько людей наркоманов умирает ежедневно, сколько так погибает бомжей. Это тоже надо каждый день траур объявлять тогда.
Я даже не могу вам сказать, почему это было сделано, но мне кажется, это событие достойно того, чтобы объявить траур в стране.
Знаете, потому что мы живем на территории, которая не называется государством, и, соответственно, правительства у нас никакого нет в том понимании, в мировом понимании этого слова. Поэтому никто не несет никакой ответственности ни за что. Ни души, ни совести, ни чести. Вот и все.
Мне трудно сказать, почему. Но, может быть, даже вопреки, чтобы те люди, которые не люди, вот это совершили, не радовались. А горе у каждой души.
Конечно, надо объявить все-таки это событие для всей России серьезное. И всем скорбим. Было бы правильно объявить.
Возможно, что это еще будет повторяться. И они не знают, как поступить в данном случае.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». А в России с 1 декабря повышается базовая часть трудовой пенсии более чем на 30%. В Москве открывается третий всемирный конгресс соотечественников. Суд в Лондоне сегодня начнет рассматривать запрос России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Дагестане двое сотрудников милиции ранены в результате нападения неизвестных. В перестрелке один из нападавших был убит, двое задержаны. Международный суд ООН в Гааге начинает слушание по вопросу о законности провозглашения независимости Косово. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит о решении направить в Афганистан дополнительные войска. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Грани времени». Рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном. Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. И сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем слушателям.
Расскажите нашим слушателям, какова будет информационная картина дня 1 декабря, вторника, на волнах Радио Свобода. Ну, без сомнений, одно из главных и центральных мест займет, конечно, расследование причин катастрофы Невского экспресса.
Да, сегодня по этому поводу выскажется председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев. Тему своего брифинга или пресс-конференции он обозначил как трагедия с Невским экспрессом, меры противодействия терроризму. Хотя заметим, что не только о терроризме говорят в связи с этой трагедией и ее расследованием.
И, кстати, скажу, что Вопрос второй части нашей программы, второго часа, звучит именно так: какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте? Именно об этом сегодня будет говорить глава комитета по безопасности.
Мне кажется, что он больше будет говорить об охоте на террористов, а вот меры безопасности – это отдельная история. И, безусловно, в следующих информационных программах «Радио Свобода» у нас в эфире прозвучат мнения экспертов на этот счет. Я думаю, в вашей программе тоже будут представлены мнения. Но другие темы сегодняшнего дня. Очевидно, для многих уже это очевидно, что 1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом. Я имею в виду не то, что эти люди каким-то образом пострадали от этой эпидемии, просто этот день отмечается достаточно широко. С 1988 года во всем мире, а в России, примерно с этого же времени, хотя первый ВИЧ-инфицированный в 1986 году в России появился, сейчас не менее 500 000, и согласно данным Вадима Покровского, директора Федерального центра СПИД, в ближайшее время, в ближайшие 7 лет в России придется лечить от СПИДа, от ВИЧ-инфекции, порядка 400 тысяч пациентов. Если учесть, что лечение, очень дисциплинированное лечение продляет жизнь на 30 лет, а каждый год требуется не менее 4 тысяч долларов на лечение, не менее 4 тысяч долларов, можно себе представить, во сколько это обходится государству, но это все-таки считается социально значимым заболеванием, поэтому лечением занимается именно государство, по крайней мере, так декларируется. А вот что касается роли общественности, это пропаганда, как не заразиться ВИЧ-инфекцией, потому что СПИД – это следствие заражения ВИЧ-инфекцией. Наверное, сбор денег, в том числе для помощи пострадавшим. Это одна из тем, которая не только российская, не только российская, сколько всемирная. Что касается России, Совет судей сегодня соберется, там побывает Марьяна Тарачешникова, и основной темой, насколько нам известно, будет открытость судов. А вот Тамара Леренкова, которую я уже почти упомянула, она пойдет на акцию защиты природы Утриша. Это заповедник в районе Анапы, уникальный реликтовый межвелый фисташковый лес на Черноморском побережье. Он находится на грани гибели. И, кстати говоря, в срок до 2010 года, то есть уже буквально декабрь только остался, Утришу должен быть присвоен статус заповедника. Но этого не происходит, и наоборот, через эту территорию строится дорога, против чего и будут протестовать в Москве защитники экологии. Наверное, не случайно, что в Москве защищают Анапу, потому что слишком много параллелей и с Химкинским лесом, и с сочинским строительством. В общем, эта проблема актуальна для России. Еще одну тему упомяну – это Всемирный конгресс соотечественников. Там побывает Карен Агамиров. Это третий конгресс. Первый прошел в 2001 году в Москве, второй в Питере в 2006 году. Как правило, там собираются вместе дипломаты и представители русских организаций, русскоязычных организаций из-за рубежа, и они обсуждают проблемы, которые с ними возникают. Если верить официальным данным, 30 миллионов соотечественников, преимущественно бывших граждан Советского Союза, проживают теперь за рубежом. Их волнует сохранение русскоязычного пространства, проблемы, с которыми они сталкиваются, часто это называют дискриминацией. И новинка этого сезона – дискуссия о современной истории и попытках ее фальсифицировать в ущерб имиджу России. Эту тему лоббируют власти в последнее время очень активно. Вот это некоторые лишь темы, которыми информационные программы «Радио Свобода» займутся сегодня.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Евгения сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Новым директором Соловецкого музея-заповедника стал настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий. Это назначение, по мнению экспертов, может стать решающим в затянувшемся противостоянии представителей церкви и светской власти, но вряд ли пойдет на пользу наследию соловецких монахов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Новый директор Соловецкого музея-заповедника архимандрит Порфирий на Соловки приехал всего месяц назад. 10 октября решением Священного Синода он с должности казначея Троицы Сергиевой Лавры был назначен настоятелем Соловецкого монастыря, а уже 19 ноября он возглавил и вторую по значимости на островах организацию. Приказ о назначении священнослужителя на светскую должность директора музея-заповедника был подписан лично министром культуры Авдеевым. На материке новость восприняли неоднозначно. Первое, что смущает экспертов, это то, что музейной деятельностью архимандрит Порфирий никогда не занимался, говорит обозреватель информационного агентства «Росбалт» Александр Кулешов.
Как же человек будет управлять музеем? Какие интересы музея он будет отставить в первую очередь? Либо интересы Федерального музея, либо интересы Русской православной церкви. То есть Русская православная церковь хочет в итоге получить острова полностью в свое пользование.
История противостояния музея и монастыря вокруг наследия островов насчитывает не один год. Священнослужители напирают на непочтение к святому месту туристов и музейщиков и излишнюю коммерциализацию Соловков. Весной этого года на островах была инициирована работа специальной комиссии, которая должна была определить состав федерального имущества религиозного значения, то есть те объекты, которые должны перейти прийти в ведение церкви. При этом представители Соловецкого музея, Министерства культуры в комиссию приглашены не были. Уже сегодня наполовину из более чем 100 объектов Соловков, имеющих культурное и историческое значение, туристам просто так не попасть, если на это нет специального решения монастыря. Вместе с тем, заботы по содержанию памятников архитектуры и истории также ложатся на монастырь, который, по мнению Александра Кулешова, с этим просто не справится.
Если мы все отдаем Русской Православной Церкви, то кто тогда будет заниматься поддержанием архитектурных объектов в надлежащем состоянии, да? Кто будет заниматься там текущим ремонтом? Хотя, конечно, у церкви есть свои реставраторы и прочие специалисты, но такой колоссальный объем, который на Соловках, думаю, музею все-таки лучше удается с этим справляться.
С просьбой заступиться за монастырь к Владимиру Путину год назад обратилась группа общественных деятелей. Председатель правительства на письмо не отреагировал. Зато в СМИ на него ответил предшественник архимандрита Порфирия на посту директора Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин. Непростые отношения с монастырем вылились в разрушение памятника федерального значения – деревянного амбара на Секирной горе. Амбар был разобран и распилен на дрова насельниками Секиро-Вознесенского скита. И случай этот, по словам Лопаткина, не единичен. Теперь, когда музей и монастырь возглавляет один и тот же человек, стоит ждать и худшего, считает Александр Кулешов.
Я опасаюсь, что я не смогу свободно попасть вообще на острова в будущем, как это произошло на Валааме, который был полностью перенан РПЦ. И сейчас, мало того, что оттуда людей выселяли, соловчане, кстати, этого боятся тоже. Никто не говорит, что РПЦ обязательно вот так вот будет делать, но мы говорим об опасении.
Этой осенью Архангельские Соловецкие острова посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем разговоре с губернатором области Ильей Михальчуком он в том числе затронул проблему Соловков. Глава региона предложил поменять начальство либо в музее, либо в монастыре, а то и там разом, что, в общем-то, и случилось. Экс-глава Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин осенью был избран главой администрации Соловецкого поселка и, очевидно, уже в этом качестве будет главным представителем светской власти и всех музейщиков на архипелаге. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня американский президент Барак Обама огласит новую стратегию действий в Афганистане. Как ожидается, он объявит о решении направить в Афганистан дополнительные войска. Это одна из главных тем нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Сегодня, выступая перед курсантами военной академии «Вестпойнт», президент Обама изложит новую афганскую стратегию Соединенных Штатов. Конфликт в Афганистане стал, возможно, самой серьезной внешнеполитической проблемой для президента, очевидных путей разрешения которой, по словам специалистов, нет, рассказывает Алан Давыдов.
В воскресенье Барак Обама начал информировать ключевых членов своей администрации об основных положениях новой стратегии действий в Афганистане, которую президент намерен огласить во вторник вечером. По сведениям представителей Белого дома, речь идет о размещении дополнительных десятков тысяч американских военнослужащих в Афганистане и о том, при каких условиях Соединенные Штаты будут выводить оттуда войска. Президент хочет посвятить особые усилия подготовке афганских сил безопасности, которым в результате перейдет контроль за ситуацией в стране. Что ожидают в Соединенных Штатах от президента? Этот вопрос я задал Роберту Фридману, профессору-международнику из университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. Чрезвычайно долгая подготовка президента к этой речи вызвала широкое общественное недоумение, ибо сам Обама ранее заявлял о приоритетности афганской кампании. С другой стороны, обстоятельные дискуссии и тщательное планирование были обоснованы, ибо речь шла о сохранении жизни многих американских военнослужащих. Что конкретно скажет Обама вечером во вторник, пока не совсем ясно, и это отражает затруднительное положение, в которое он поставлен. Президент опасается, что быстрый уход Соединенных Штатов из Афганистана обеспечит там безопасное убежище для Аль-Каиды. Скорее всего, стратегия Обамы будет направлена на продолжение боевых действий, сопровождаемое увеличением американского военного контингента в Афганистане на 30-40 тысяч человек, включая инструкторов по обучению афганских правительственных войск. Это позволило бы США уйти через несколько лет из Афганистана, так же, как мы планируем в скором времени уйти из Ирака. Председатель Сенатского комитета по вооружениям демократ Карл Левин в воскресенье заявил, что Обаме предстоит доказать, каким именно образом десятки тысяч новых американских военнослужащих помогут увеличить и укрепить ряды сил безопасности Афганистана. По мнению политолога Роберта Фридмана, предупреждение Левина может отражать готовность Конгресса воспрепятствовать афганским планам Белого дома. Проблема в том, что растет непопулярность афганской кампании среди американских избирателей, хотя предпосылки к этому были созданы еще при администрации Буша, чье внимание было сосредоточено на войне в Ираке, и это позволило афганским талибам набрать силы. Присутствует и такая проблема, как степень легитимности правительства президента Карзая, чья победа на недавних выборах многим кажется сомнительной. Как убедить американцев в необходимости защищать такое правительство? Думаю, президент должен особо выделить необходимость борьбы с коррупцией в Афганистане как способу укрепления легитимности правительства страны, а также подавления растущего производства опиума. Иначе США не смогут смогут сокращать там свой контингент. Вероятное наращивание военного контингента в Афганистане приведет к содержанию в этой стране свыше 100 тысяч военнослужащих США. Согласно оценкам, это будет обходиться американским налогоплательщикам примерно в 75 миллиардов долларов в год.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты в понедельник признали результаты президентских выборов в Гондурасе, но не безусловно. Представитель Госдепартамента заявил, что гондурасский парламент должен провести голосование относительно временного возвращения к власти, смещенного несколько месяцев назад президента. Белый дом также призывает Гондурас сформировать правительство национального единства. Слово Яну Рунову.
Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам западного полушария Артура Валенсуэла поздравил народ Гондураса с выборами, в целом, по его словам, отвечавшими международным стандартам. Он назвал избрание нового президента значительным шагом к преодолению политического кризиса и к восстановлению стабильности и порядка. Значительным, но не последним, подчеркнул представитель Госдепартамента. Кроме Соединенных Штатов, результаты выборов признали Перу, Панама и Коста-Рика, тогда как Аргентина, Бразилия, Венесуэла и некоторые другие страны Латинской Америки отказались признать легитимность выборов. Причины такой позиции объяснил профессор Колумбийского университета Кристофер Сабатини. Различие позиций связано с реакцией на июньское свержение президента Силаи, которое провел парламент при поддержке армии и с согласия Верховного суда. Тогда многие, в том числе Соединенные Штаты, сочли это государственным переворотом и выступили с осуждением. Пока при посредничестве Коста-Рики шли переговоры о преодолении кризиса, некоторые страны смягчили свою позицию. Выборы не признали те страны, которые считают, что сначала надо было восстановить на своем посту свергнутого президента. Это вопрос принципа для Аргентины, Чили, Бразилии и вопрос идеологии для Венесуэлы, Боливии, Эквадора и Никарагуа, которым нет дела до демократии и которые изо всех сил поддерживают своих идеологических союзников. Ситуация в Гондурасе вызвала в Соединенных Штатах серьезные споры. После длительных колебаний Белый дом все же пришел к выводу, что с помощью всенародных президентских выборов страна сможет выйти из кризиса. К такому же выводу пришли Мексика, Колумбия, Перу. Пока можно лишь сказать, что народ Гондураса встал на путь примирения, но кризис в Гондурасе еще не преодолен. Свергнутый президент продолжает пока укрываться в посольстве Бразилии. Он не признал законность выборов. Его статус остается неопределенным и должен быть решен парламентом Гондураса на голосовании, назначенном на 2 декабря. На мой взгляд, изначально демократический процесс был нарушен, когда президент Силаи был свергнут. Но теперь страна выходит на верный путь, который, хочется надеяться, приведет к прогрессу. Газета Wall Street Journal назвала выборы в Гондурасе поражением президента Венесуэлы Уго Чавеса. Газета считает, что Гондурас сумел отстоять свою конституцию и свою независимость.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки. Прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Тема общения в первом часе программы. Мы спрашиваем вас, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26. Судьба двух пассажиров до сих пор неизвестна. В России с сегодняшнего дня более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средняя трудовая пенсия в стране после повышения составит 6280 рублей. В Москве сегодня открывается третий Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Ожидается, что в работе конгресса примет участие президент России Дмитрий Медведев. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Дагестане двое сотрудников милиции ранены в результате нападения неизвестных. В перестрелке один из нападавших был убит, еще двое задержаны. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В докладе, распространенном совместной программой ООН по ВИЧ-СПИДу, отмечается увеличение распространения этого заболевания в Восточной Европе и Средней Азии. Число зараженных там приблизилось к 1,5 миллионам. Международный суд ООН в Гааге начинает сегодня слушание по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит о решении направить в Афганистан дополнительно более 30 тысяч военнослужащих. Сегодня вступает в силу Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Евросоюза. Представители ряда государств и международных организаций осудили итоги референдума в Швейцарии, на котором был одобрен запрет на строительство минаретов.
Краткий выпуск новостей вам представил Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26, судьба двух пассажиров до сих пор неизвестна. Сообщается, что большинство погибших – это жители Санкт-Петербурга. Поезд «Москва-Петербург» «Невский экспресс» сошел с рельсов 27 ноября. По данным следствия, причиной крушения стал террористический акт. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с председателем политической партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. В частности, Андрей спросил, почему же не был объявлен траур по погибшим в этой катастрофе.
Трудно надеяться на то, что на этот раз следствие приведет к каким-то результатам, потому что ведь уже один раз взорвали такой же точно поезд в 2007 году. И до сих пор мы не имеем ясной картины, какую версию выдвигает следствие. Я считаю, что ответственность за этот теракт полным основанием можно возложить на наши правоохранительные органы. По крайней мере, косвенная ответственность на них лежит. Они не умеют разбираться с такими преступлениями. Тем самым они внушают потенциальным преступникам надежду на полную безнаказанность. Вызывает большое удивление тот факт, что эта трасса, на которой уже происходил теракт, остается такой же беззащитной, как и раньше. Там не установлены приборы, которые уже давно изобрело человечество, приборы отслеживания каких-то несанкционированных воздействий на такую трассу, которая имеет стратегическое значение. Очень странная подготовка к оказанию помощи, очень запоздалая. По всему миру ездим, спасаем от землетрясений людей, а между Москвой и Санкт-Петербургом не можем прибыть вовремя, чтобы оказать помощь. Только через 2 часа пришла помощь. В поезде отсутствовали медикаменты, необходимые для оказания срочной помощи. И это отсутствие тоже послужило причиной смерти людей, как мы теперь узнаем. Очень печально, что мы не извлекаем, и те органы, которые обязаны это делать, не извлекают уроков из прошлых трагедий и преступлений. Такая же неорганизованность, такая же неразбериха, такая же халатность.
Как вы относитесь к тому, что не объявлен государственный траур в связи с этой трагедией?
Конечно, это, в общем, вызывает некоторое удивление. Это тот случай, когда все общество должно обратить самое пристальное внимание на то, что произошло, почтить память погибшим, оказать моральную поддержку и близким, и пострадавшим.
Невский экспресс – непростой поезд, и среди погибших несколько довольно высокопоставленных чиновников. Вы считаете, что такое преступление не будет расследоваться с большей тщательностью?
К сожалению, нет объективных предпосылок. У нас все секретно. У нас нет доступа ни СМИ, ни общественности к тому, что делает следствие, как идет следствие. Мы иногда только ловим скупую информацию от каких-то посвященных людей. Иногда эта информация противоречит одна другой. У нас практически сейчас правоохранительные органы существуют в разобранном состоянии. Они работают в каком-то автономном режиме. Они при этом автономны даже друг от друга, потому что так называемая вертикаль власти, а соответственно вертикаль правоохранительных органов, она разбалансирована сегодня. И она работает в условиях полного отсутствия общественного и парламентского контроля. Парламентского контроля нет, потому что нет парламента, способного его осуществлять. Общественного контроля нет, потому что нет элементарной гласности. Господствует цензура в крупных средствах массовой информации.
С Сергеем Митрохиным беседовал Андрей Шары. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Тема общения со слушателями в первом части программы «Время свободы». Почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И оставить комментарий вы также можете и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. У нас есть первый дозвонившийся. Это звонок из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я приношу соболезнования вместе с вами, надеюсь, всем погибшим и тем, кто остались инвалидами, потому что ранение тяжелейшее у людей. Я думаю, что нет, не объявлен траур, потому что есть предчувствие. Я вчера видела изменившегося в лице Путина. Я таким отечным его лицо никогда не видела. Чувствуется, что он в каком-то шоке, потому что, видимо, он обладает информацией, проанализировав все и помолчав, значит, о том, что не будет этот теракт последним. Я вообще уверена, что нас ждет полоса вот этого сопротивления народного, партизанского. Это классовая борьба. И это все прекрасно понимают. И остановить на наших просторах, которые, как Николай I де Кюстино сказал, просторы земли нашей, наше проклятие, при нынешней коррупции, при нынешнем кризисе, при нынешнем падении нравов, когда я сейчас прошлась по волнам, идет зажигание по всем каналам, понимаете? Мне кажется, что на гробах плясать будут, потому что мозги выключены.
Это был звонок из Москвы от Натальи. Нам на наш пейджер и на номер 8-903-743-2801 поступают сообщения. Сергей Митрофанов пишет: «Банальная жизнь и смерть банальной стала». Сообщение от Вячеслава Ивановича: «Потому что в России неестественная смерть населения стала рядовым явлением, посему траур объявлять бессмысленно, ибо он должен быть бессрочным». Наши постоянные слушатели Майоровы прислали вот какое сообщение. «Наверное, потому что наша несчастная страна должна постоянно жить в трауре. Нет дня, чтобы что-то ужасное не происходило. Затем это забывается, и случается что-то новое». Между прочим, вчера господин Гуров в эфире Владимира Кармурзы правильно сказал, что виновники трагедии, скорее всего, внутри Садового кольца. Может быть, поэтому траур и не устраивают. У нас есть еще один звонок. Раиса из Татарстана дозвонилась. Раиса, здравствуйте.
Доброе утро. Я вот что хочу сказать. У нас на ответственных местах сидят старики, 80-летние. Они ведь глухие, они глухие не слышат, а слепые не видят, что творится. А молодежь занята бизнесом. А, конечно, это...
Это был звонок из Татарстана от Раисы. Еще один звонок мы можем принять. Сергей... Николай Сергеевич из Москвы. Как вы считаете, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса?
Да. Да, вот. Значит, траур официально объявлен не был, но он все-таки существовал. В субботу должна быть передача по каналу РЕН-ТВ. Задорнов, антикризисный концерт была отменена. В воскресенье она должна быть повторяться. Ее тоже не было. Так что траур все-таки был.
Это мнение Николая Сергеевича из Москвы. А сейчас послушаем еще одного столичного жителя. Аркадий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Дело не в том официальном трауре. Чиновникам, конечно, все равно, но беда в том, что и большинству народа все равно. Это как в песне из фильма «Бумер». Никого не жалко, никого.
Это мнение Аркадия из Москвы. А на нашем интернет-сайте есть несколько сообщений. Наши слушатели отвечают на этот вопрос, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. Алексей пишет: есть такое предчувствие, что скоро подобные вещи будут происходить постоянно, и если каждый раз объявлять в стране траур, работать некогда будет. Еще одно сообщение из Москвы. Наш слушатель, подписавшийся двумя буквами ДЗ, пишет: скорее всего, Кремль просто растерялся. На фоне грома победных маршей к такому там явно были не готовы, и сейчас наверняка заняты перебором вариантов на тему «мочить только кого», ведь те, кто совершили это преступление, наверняка пользуются самыми современными методами конспирации. И я очень хочу ошибиться, но думаю, что если не случай, то мы никогда не узнаем этих злодеев. Марина из Москвы прислала вот какое сообщение. «Наверное, потому что в стране каждый день погибает людей гораздо больше по другим причинам, например, в дорожно-транспортных происшествиях или от сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Прописано также, что траур объявляется при гибели от 100 человек и больше. В такой огромной стране это разумно, отсутствие официоза не мешает сострадать и сочувствовать мыслящему человеку. Не нужно ничего объявлять и навязывать. Ограничения развлекательных программ достаточно». Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. Ровно через час, в следующем части программы «Время свободы», у нас новая тема, новый вопрос нашим слушателям. Мы в следующем часе будем спрашивать вас, какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте. Ждем ваших звонков в прямой эфир и сообщений на пейджер на нашем сайте и на номер 8-903-743-2801.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе мы обратимся к свежим российским газетам. Ко мне в студию только что вошел наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, какие заголовки сегодня на первых полосах российских газет?
Ну, газеты постепенно начинают отходить от темы подрыва Невского экспресса, хотя еще не окончательно. Так, например, газета под названием «Газета» выносит на первую полосу материал под заголовком «Армия сегодня не такая, как вчера. С 1 декабря вооруженные силы уже не вернутся к старому облику». Газета «Время новостей» продолжает тему Невского экспресса. «Дом взрывника» – так называется ее первополосный материал, где рассказывается, что по подозрению в подрыве Невского экспресса ищут четырех мужчин из лесной избушки. Вчера, напомню, правоохранительные органы сообщили, что нашли место, где останавливались предполагаемые организаторы теракта. Независимая газета «Ритуально-таможенный союз». Так называется ее основной материал, и речь с ним идет о том, что бумажное соглашение не гарантирует от возникновения торговых конфликтов. Речь идет о недавно подписанных документах по созданию таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Новые известия посчитали на сегодня главной темой несовершенство семейного права. «Немаленькие трагедии» – так называется материал новых известий, в котором рассказывается, что несовершенство семейного права позволяет бывшим супругам и дальше безнаказанно воровать друг у друга детей. На какое-то время эта тема отошла на второй план. Вот новые известия вновь возвращаются к этим печальным событиям. И здесь же в новых известиях для любителей футбола. Михаил, для любителей футбола интервью с бывшим президентом Российского футбольного союза Вячеславом Колосковым. «Нашему футбольному чемпионату по-прежнему не хватает качества». Это цитата из интервью с Вячеславом Колосковым в «Новых известиях». Газета «Коммерсант». Газета «Коммерсант» вышла со специальным выпуском, который посвящен 20-летию этого издания. В эти дни, 20 лет назад, в 1989 году, вышел первый номер обновленного «Коммерсанта». Газета выходила 8 лет до событий 1917 года и возобновила свое издание в 1989 году, благополучно дожив до года 2009. Российская газета исследует положение в негосударственных школах, на частном слове. Так называется первополосный материал главной официальной газеты страны. И, наконец, газета «Московский комсомолец», так же, как газета «Время новостей», исследует обстоятельства жизни человека, которого подозревают в подрыве Невского экспресса, и, собственно говоря, не только в этом. «Мы сами с Усамой». Речь в этом материале идет о русском Бен Ладене, так называет его московский комсомолец, Павле Косолапове. Подробности в «Московском комсомольце».
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Одна из этих тем или какая-нибудь другая актуальная тема через полчаса в подробном изложении в программе «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». В России с 1 декабря повышается базовая часть трудовой пенсии более чем на 30%. В Москве сегодня открывается третий Всемирный конгресс соотечественников. Суд в Лондоне начнет рассматривать запрос России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы», утренний выпуск. Московские власти вновь решили открыть на юго-западе российской столицы Черемушкинский рынок. Ориентировочно он возобновит работу в 2010 году. Ранее правительство Москвы планировало построить на этом месте большой торговый центр с экраном во весь фасад здания. Однако из-за кризиса проект реализовать не удалось. Эксперты предполагают, что после ремонта рынка в Черемушках цены на продукты здесь будут значительно выше, чем на других рынках столицы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Мэр Москвы Юрий Лужков решение о преобразовании Черемушкинского рынка принял еще в 2001 году. Позже рынок закрыли под предлогом санитарной обработки. Сохранять рынок не планировали. Огромное здание общей площадью в 7500 квадратных метров собирались взрывать, но по просьбе жителей района стали разбирать его вручную. Привести в нормальное состояние уже разобранное наполовину здание рынка трудно. Постараемся это сделать в короткие сроки, выступая в эфире программы «Вести Москва», сказал префект Юго-Западного административного округа Алексей Челышев.
Есть сегодня техническое исключение, какие работы там необходимо сделать по этому старому зданию, поскольку его уже практически начинали разбирать. Мы им согласовали сегодня срок в один год, и они один год могут спокойно функционировать.
Черемушкинский рынок был построен в начале 60-х годов и отличался от других новой по тем временам конструкцией крыши здания, высоким сводом. После того, как в апреле прошлого года торговую точку закрыли, здесь планировали построить многофункциональный торгово-развлекательный комплекс. Предполагалось, что в новом здании разместят сельскохозяйственный рынок, гостиницу, административно-бытовые помещения, развлекательный центр, а также подземный двухуровневый паркинг. Но главной отличительной чертой комплекса должен был стать так называемый телевизор. Согласно проекту, весь фасад закрывал бы огромный светодиодный экран. На нем планировали показывать художественные инсталляции и рекламу. Но грандиозным планам мэрии помешал кризис. Говорит главный архитектор проекта реконструкции Черемушкинского рынка Евгений Вдовин.
У каждого объекта своя судьба. И вроде ты ждешь, что вот-вот он пойдет, будет построен, он может быть не построен, и наоборот. Проект, про который ты забыл, смотришь, а он оживает и строится. Поэтому тут очень трудно сказать. Объект крупный, много нюансов, ну, в частности и финансовых.
Ситуация с закрытием рынков типична для Москвы, считает координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский. По его данным, только в этом году в Москве было сокращено более 50 рынков. Он уверен, что и реконструированный торговый комплекс в Черемушках просуществует недолго.
Через 3 года обещают построить вместо рынка в Черемушках некий торговый комплекс «Телевизор». Причем никто не задумывается, насколько такой огромный экран может мешать жителям, которые живут в близлежащих домах. Видимо, они вынуждены будут круглые сутки смотреть рекламу. На самом деле, сейчас, после того, как рынок оказался закрыт, местные жители уже ощутили на себе все прелести отсутствия продовольствия. И плодовочную продукцию теперь они уже практически купить не смогут. А после того, как построят рынок, естественно, если там даже и будет плодовочная продукция, то она будет в разы дороже, поскольку те деньги, которые будут вложены в это здание, естественно, они должны будут как-то окупаться. И, естественно, это все ляжет на плечи потребителя. Поэтому, конечно, целесообразно, наверное, все-таки не уничтожать рынки в Москве. Может быть, как-то их модернизировать, делать более привлекательными. Но все-таки это должны быть, наверное, традиционные рынки, а не те торговые комплексы, которыми сейчас просто завалили нашу Москву. Там, где торговый комплекс, там всегда высокие цены, там всегда автомобильные пробки и негде поставить машину. Ну, наверное, московскому правительству уже пора подумать о том, чтобы прекратить строить этих монстров в Москве.
Открытие рынка власти называют временным явлением, но, по крайней мере, один год этот рынок будет функционировать, заверил префект Юго-Западного административного округа столицы Алексей Челышев, сообщает агентство News.ru.com. Как только позволит финансирование, чиновники попробуют реализовать прежнюю идею об открытии многофункционального комплекса. Такие крупные торговые точки планируют открыть на месте снесенных рынков. Согласно федеральному закону, в России к 2011 году все рынки должны быть аннулированы, о чем напомнил координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, где грань между тусовкой в Белом доме и уголовным преступлением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты отменяют более чем 20-летний запрет на въезд в страну иностранцам, больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным. Об этом в понедельник сообщила госсекретарь Хиллари Клинтон. Она также заявила о том, что международная конференция Ассоциации борьбы со СПИДом 2012 года будет проведена в Вашингтоне. США ожидают, что на конференцию соберется около 30 тысяч исследователей, медицинских работников, активистов общественных движений, политиков. 22-летний запрет, введенный во времена неконтролируемого распространения инфекции по миру, выглядит в глазах многих американцев пережитком в стране, которая взяла на себя лидерство в борьбе со СПИДом в разных уголках мира. Администрация Буша-младшего выделила 19 миллиардов долларов на закупку медикаментов для помощи жертвам СПИДа в Африке и Азии. Администрация Обамы намерена расширить эту программу. Согласно Белому дому, 240 тысяч детей были рождены здоровыми благодаря тому, что их инфицированные матери имели доступ к лекарствам, купленным на американские деньги. Сообщение о том, что легенда гольфа Тайгер Вудс отказался от участия в организованном им самим турнире, ссылаясь на травму, полученную в результате автомобильной аварии, лишь добавило интенсивности домыслам о том, что, собственно, произошло в пятницу в половине третьего утра, когда кадиллак, за рулем которого находился Вудс, врезался в дерево и сбил пожарный гидрант. Вудс, согласно сообщениям, почему-то не смог совершить элементарный поворот, выезжая из гаража своего собственного дома. Выдающийся мастер гольфа, самый высокооплачиваемый спортсмен мира, 33-летний Вудс, побывавший после этого инцидента в больнице, хранит молчание, отказываясь говорить даже с полицией. И это молчание превратило эпизод в одну из главных новостей дня. Был ли спортсмен, создавший себе идеальный имидж, пьян? Была ли у него в машине возлюбленная, имя которой удалось добыть одному из таблоидов? А самое главное, не спугнет ли эта поразительная история спонсоров и рекламодателей, превративших имидж Вудса в одну из самых ходовых торговых марок и попутно сделавших его миллиардером? Эпизод, главные герои которого, судя по всему, спутали реальность с реалити-шоу, впервые станет объектом слушаний в Конгрессе. Профессиональные искатели известности Мишел и Тарик Салахи сумели без приглашения проникнуть на первый государственный прием в Белом доме, таинственным образом убедив охрану, что они приглашены. Беспрецедентная оплошность служащих Белого дома, позволившая посторонним обменяться рукопожатием с президентом США и премьер-министром Индии, вызвала негодование законодателей. Специалисты, впрочем, говорят, что винить стоит не только охрану и представителей администрации, не сумевших организовать процедуру приема гостей, но и масс-культуру, сформировавшую целый класс людей, цель которых – добиться известности любой ценой. 15-минутной славы, как говорят американцы, рассказывает Владимир Морозов.
Член Комитета Конгресса по внутренней безопасности, демократ из штата Миссисипи Бенни Томпсон, потребовал, чтобы секретная служба подробно отчиталась о том, как люди, не указанные в списке приглашенных, прошли в Белый дом мимо, так сказать, глубоко эшелонированной охраны. Кстати, как охраняют Белый дом, особенно во время большого стечения гостей? На этот вопрос отвечает бывший заместитель директора секретной службы Брус Боуэн. Городские полицейские расположены по периметру вокруг Белого дома за его оградой. Внутри ее находятся сотрудники секретной службы в форме. И более узким кругом стоят секретные агенты. Более подробный рассказ о том, как охраняют президента, должен прозвучать на слушаниях в комиссии Конгресса. Некоторые законодатели сомневаются, принесет ли это пользу. Конгрессмен-республиканец из штата Нью-Йорк Петер Кинг выразил обеспокоенность тем, что слушания в Комитете по безопасности могут выдать методы работы секретной службы и показать дорогу в Белый дом другим авантюристам или даже преступникам. А будет ли кто-то наказан за такой вопиющий просчет в системе охраны Белого дома? Я надеюсь, что нет. Сейчас секретная служба лихорадочно пересматривает правила и порядок проверки гостей Белого дома. И надо учесть, что в прошлые годы служба работала почти безукоризненно.
We have to keep in mind that the Secret Service has acted almost flawlessly.
Бывший заместитель директора секретной службы Брус Боуэн подчеркивает, что в результате проникновения пары в Белый дом не пострадал ни сам президент, ни кто-либо из его гостей. Тем не менее, некоторые законодатели требуют начать уголовное преследование супругов Салахи. Другие политики добродушно усмехаются. «Ну что вы хотите от Мишель и Тарика? Это же известные профессиональные тусовщики. Посмотрите, как подробно и с каким восторгом они рассказали о своих проказах на сайте Facebook». Пресс-агент Салахи организует их интервью на ведущих каналах телевидения. Газеты печатают фото, на которых президент и вице-президент США запечатлены рядом с очаровательной Мишель Салахи. И теперь она выражает надежду, что уж после этого ее наверняка пригласят участвовать в телепередаче «Настоящие домохозяйки американской столицы». При такой раскрутке никто не удивится, если через пару недель в одном из крупных издательств выйдет книга под названием «Как мы проникли в Белый дом».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы задаем нашим слушателям два вопроса. В первом части спрашивали, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. А в следующей части, во втором части, ждем ваших ответов на вопрос, какие меры нужно принять для обеспечения безопасности на транспорте. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши комментарии мы также принимаем на номер 8 903 743 2801. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а на нашем сайте www.svobodanews.ru мы продолжаем принимать ваши ответы на первый вопрос. Почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса? Кроме того, во втором часе программы «Время свободы» поговорим о том, выдаст ли Великобритания России Евгения Чичваркина. Сегодня лондонский Вестминстерский магистратский суд рассматривает дело об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» по запросу российской генеральной прокуратуры. Расскажем о том, что сегодня в нескольких российских городах пройдут публичные акции в защиту природы «Утриша», на территории которого находятся реликтовые можжевело-фисташковые леса и который является местом обитания животных, внесенных в Красную книгу. Все это во втором часе программы «Время свободы».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Невский экспресс. Первые похороны и последние версии катастрофы.
Комментарии экспертов.
Почему Московский совет требует отставки Юрия Лужкова?
В блогах «Свободы».
В Сибири скоро не останется людей, только белки и медведи, считает блогер Михаил Коваль.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».